Перевод. О Всеблагой Повелитель, по Твоей воле те, кто вершит благие дела, попадают на райские планеты и на духовные планеты Вайкунхи или сливаются с безличным Брахманом, а грешники отправляются на ужасные адские планеты. Однако иногда праведники попадают в ад, а грешники в рай, и причину этого очень трудно установить. Комментарий Шрилы Прабхупады. Верховную личность Бога иногда называют высшей волей. Все, что происходит, происходит по высшей воле. Поэтому иногда говорится, что без дозволения Всевышнего и травинка не шелохнется. Как правило, те, кто совершает благочестивые поступки, попадают на высшие планеты Вселенной. Преданные отправляются на планеты Вайкунхи, в духовный мир. А философы и имперсоналисты попадают в безличное сияние Брахмана. Однако иногда грешники, произнеся перед смертью имя Нараяны, попадают на Вайкунхалоку, как это случилось с Аджамилой. Хотя, призывая Нараяну, Аджамила имел в виду своего сына Нараяну, Господь Нараяна отнесся к этому очень серьезно и, несмотря на греховное прошлое Аджамилы, взял его на Вайкунхалоку. И наоборот, Дакша был очень благочестив и постоянно совершал жертвоприношения. И тем не менее, из-за небольшой размолвки с Господом Шивой он был сурово наказан. Из этого следует, что окончательный приговор выносит высшая воля. Этот факт не подлежит сомнению. Поэтому чистый преданный при всех обстоятельствах подчиняется высшей воле Господа, не сомневаясь в том, что Господь желает ему только добра. Таттей нукампам сусамикшамано бунджана эватмакритам випакам хридваква пурбхир видатхан намасте дживета йомукти саде яде садая бак. В этом стихе говорится о том, что когда преданный попадает в беду, он воспринимает это как милость Верховного Господа. Причину всех своих несчастий он видит лишь в греховных поступках, совершенных им в прошлом. Испытывая лишение, он остается невозмутимым и с еще большим энтузиазмом отдается преданному служению. Человек, который придерживается такого образа мысли и не занимается ничем, кроме преданного служения, наиболее достоин того, чтобы попасть в духовный мир. Иначе говоря, ему гарантировано возвращение в духовный мир при любых обстоятельствах. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина буталей своям рупакадамахьям дадати свападантикам Ванчакалпатарубьяшча, крипа, синхупья, эвача, патитанам, паванипьо, вайшневипьо, намо намаха. Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васади Гаура, Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нужно подать Кришна, читая возвращение, про Кришну с вами найти на эти могла, то то мне считай, например, что право упаду, если что остальное было подошаем. Но мы Мишну подай Кришна, читая возвращение, эти бхакти виданта с вами найти на 140 сатилей, гуру вани, прочарин, не вышедшим, не найти почтите, не дальше тайны. Твам кармана мангала мангала нам, картусва локам танушесва парам вам, амангала нам чата мисрам улбанам, випарья яхкина тат эвакасья чит. О Всеблагой Повелитель, по Твоей воле, те, кто вершит благие дела, попадают на райские планеты и на духовные планеты Вайкунхи, или сливаются с безличным Брахманом, а грешники отправляются на ужасные адские планеты. Однако, иногда праведники попадают в ад, а грешники в рай, и причину этого очень трудно установить. Итак, здесь Брахма обращается к Господу Шиве, практически как к Верховному, потому что действительно мы знаем, что Шива – это неживое существо, это практически тень Верховного Господа, почти он сам. И его положение непостижимо. Люди, которые живут в двойственности, им очень трудно какие-то вещи совмещать, которые кажутся противоположными. Душа есть душа, Бог есть Бог. Мы не можем одновременно быть и душой, и Богом. Мы можем быть душой, приближенной к Богу. Вот. Мы можем быть одновременно едины с Ним и отличны. Ачинти Абхеда Абхеда Татва, непостижимое одновременно тождество и отличие. Хотя эта философия имеет какие-то свои аналогии, свои примеры, которые показывают ее наглядность. Тем не менее, до конца она очень трудно уживается в двойственном сознании. Двойственному сознанию хочется определенности, или то, или это. Одновременно и то, и это невозможно. Я не могу быть одновременно и дома, и на улице. Вот. То есть хочется определенности. То есть дуализм требует того, чтобы все было расставлено на свои места. А есть вещи, которые так просто двойственным сознанием понять нельзя, они выше двойственности. И это создает трудность. И в этом особенность положения Господа Шивы. Он и отличен от Верховного Господа, и не отличен от Него. И наш ум беспокоится по этому поводу. Но нужно понять, что это просто проблема двойственного мышления. Пока живое существо не поднимется на двойственность, не достигнет трансцендентного уровня, такие беспокойства в уме будут сохраняться. И вот здесь еще в самом стихе приводится такая штука, которая опять же может озадачить наш двойственный ум. Двойственность растягивает живое существо туда-сюда, растяжка и вправо, и влево. Мы знаем, одновременно и материальные желания нас обуревать могут, и духовные желания. Нет определенности, вот эта двойственность, в ней всегда трудно жить. А почему говорится, что нужно подняться над двойственностью? Иногда мы считаем, что двойственное мышление – это как бы, ну, наша норма, да, в материальном мире. Но также нужно понять, что двойственное мышление – это то, что лишает нас всяких сил и решимости на самом деле. Именно двойственное мышление не позволяет нам с легкостью принять одно решение. Потому что всегда вот эти вот две стороны, с одной стороны то, с другой стороны это. Вот это происходит, потому что сейчас дух и тело вместе, это уже двойственность. Дух это одна реальность, душа это одна реальность, материя это другая реальность, тело. Вот они, каждый требует своего. Вот поэтому пока вот эти две природы соединены сейчас в материальном мире, то, что находится между ними, а между ними находится тонкая материя, тонкое тело, вот там и будет весь конфликт. Скажите. А Гастямуни, мы тут интересную тему рассматриваем. Послушайте, пожалуйста. Вот. То есть материя, она тянет в одну сторону, дух в другую, а соединяет их тонкое тело. Вот. И там происходит битва между материальными интересами и духовными интересами. Вот. И там в этом уме как раз двойственность существует. И там рождаются все заблуждения в этой двойственности. Там рождается крайности все туда-сюда. От неспособности примирить двойственности рождаются крайности, кидание либо туда, либо сюда, экстремизм какой-то такой. Вот. То есть это особенность двойственного мышления. И мы должны понять, что это враг живого существа, двойственное мышление. То есть оно не позволяет нам сделать этот правильный выбор. Оно всю нашу энергию рассредоточивает, растягивает. И в этом двойственном мышлении очень трудно понять трансцендентные вещи, которые стоят над двойственностью. Вот, поэтому и положение Господа Шивы нам трудно понять. И также нам трудно понять, как иногда воля Верховного превосходит всякие правила. Вот здесь Господь Брахма такую приводит цитату, он говорит, что значит, по твоей воле те, кто вершит благие дела, попадают на райские планеты, на духовные планеты или сливаются с безличным брахманом. Смотрите, мы привыкли думать, что живое существо попадает на райские планеты или в духовный мир, или сливается с брахманом вследствие своих действий. А он говорит, по твоей воле. То есть это обозначает, что его воля превосходит наши действия. Понимаете, какой момент трансцендентный? То есть мы привыкли к правилам. Совершаешь благочестивые действия, райские планеты. Ты философ-имперсоналист, брахман. Ты преданный Господа Вишну, Вайкунха. Понятные правила. Несложные правила. Вот. Но я думаю, что я поклоняюсь Верховному Господу, поэтому мне гарантировано место на Вайкунхе. Я совершаю благочестивые действия, мне гарантированы райские планеты. Я философ-имперсоналист, мне гарантирован брахман. А здесь говорится нет. Нет, по его воле. То есть его воля – это то, что превосходит мои действия. Его воля – это то, что делает его полностью независимым. Полностью независимым. И что мы сейчас чувствуем? Смущение в двойственном уме. Правило нарушено. Мы привыкли к правилам, а воля Господа выше правил. И вот, пожалуйста, приводятся примеры из комментария Аджамила, грешник из грешников, Раз на Вайкунху. Дакша, благочестивый человек. Раз в низшую форму жизни. Голову козла получил. Нарушение правил. Есть такая философия, которая не является столько в смысле слова ведической, но она построена на основе некоторых ведических постулатов. Называется карма-мимамса. Карма-мимамса обозначает, что Бог подчинен правилам и предписаниям. Что если я благочестивый человек, значит, Бог обязан мне дать райские планеты. Иначе как же так? Какая же может быть вера? И Прабхупада в комментарии говорит, как правило, те, кто совершает благочестивые поступки, попадают на высшие планеты. Такое правило. Как правило, оно работает. Как правило, те, кто является преданным, отправляются на планету Вайкунхи, в духовный мир. Как правило, философы и имперсоналисты попадают в безличное сияние Брахмана. Однако, слово «однако», все сразу, капля дегтя в бочке меда, да? Однако, иногда грешники, произнося перед смертью именно Райан, попадают на Вайкунху, вот так. То есть, вот эта вот воля Верховного, она делает его превыше всех правил, сварат или сватантра называют его, то есть полностью независимый. Хотя, как правило, все происходит именно так, как мы думаем, иногда это происходит совершенно иначе. И это обозначает, что воля Верховного является последним фактором. Тогда можно подумать, ну а что, а вдруг у него будет дурное настроение, когда я буду умирать вообще, вот, или еще что-нибудь такое. И он подумает, ну и что, что ты там поклонялся, ну у меня сегодня плохое настроение, иди отсюда. Вот. А какой-нибудь грешник наоборот попадет под какую-нибудь амнистию и все. Он себе жил, как хотел, и нате ему там Вайкунха или райские планеты. Вот, а я, то есть что, это какое-то самодурство, что ли, со стороны Господа? Это свободная воля? Или что это такое? Какая-то лотерея слепая? То есть как же быть? Вроде бы какие-то правила существуют, и вдруг на тебе, да? Вдруг мне повезет, а вдруг мне не повезет? Кто знает? Я же не знаю. То есть где гарантии? И Прабхупада пишет, в чем гарантия, в конце этого комментария. Он приводит этот известный стих «Таттену кампамцу самик шаману», где Брахма говорит, что человек должен поклоняться Верховному Господу, независимо от того, куда он попадет. Ад, рай, райские планеты, еще куда-то там какие-то там планеты, эта же планета останется. Вот. То есть он говорит, что испытывая лишение, преданный остается невозмутимым и с еще большим энтузиазмом отдается преданному служению. Что такое лишение? Лишение обозначает, что я либо теряю то, что у меня есть, либо я теряю то, что я планировал, мой план. То есть я планировал Вайкунху, а ее раз и нет. Вместо Вайкунхи что-то другое. Вот это называется лишение. И вот, испытывая лишение, преданный остается невозмутимым, написано, и с еще большим энтузиазмом отдается преданному служению. И вот теперь гарантия, слушайте внимательно. Человек, который придерживается такого образа мысли, не занимается ничем, кроме преданного служения, наиболее достоин того, чтобы попасть в духовный мир. Иначе говоря, ему гарантировано возвращение в духовный мир при любых обстоятельствах. То есть гарантия не в том, что я следую каким-то правилам и так далее, а вот там Господь обманул мои ожидания, или что-то там как-то он по какому-то своему непонятному плану что-то такое решил, и вот я разочарован. Нет, в конце концов преданный, естественно, вернется в духовный мир. Но по пути, так сказать, туда он еще может куда-нибудь попасть или еще что-нибудь. То есть он может не все вещи про себя знать, не все точно оценивать. Потому что, как правило, находясь в этом материальном мире, мы немножечко чуть-чуть переоцениваем себя. Реальную оценку может дать только Верховный Господь нашему положению. Мы реальную оценку себе никогда не можем дать. Вот потому что обычно люди в гуне страсти чуть-чуть переоценивают себя. Они все время считают себя чуть-чуть лучше, чем они есть на самом деле. Тамагунщики недооценивают себя, они играют ложное смирение. Я такой падший, я такой негодный, ой, я там не могу, то все, все понятно, отдыхай, не можешь, так не надо. Вот. Те, кто в страсти, они переоценивают. Да я все могу, да я горы могу своротить, да я то, я заслуженный, я такой. Вообще я все знаю, я все понимаю, там, у меня со всех сторон там, дипломы об отличии, все, я, так сказать, везде в первых строках. Это гуна страсти. Он думает, что все, Кришна у меня в кармане. Вот. А в гуне благости человек оценивает себя более реально, но чистой гуны здесь нет. В гуне благости человек понимает, да, вроде бы все хорошо, но кто знает, так сказать. Он оставляет право свободного выбора за Верховным Господом. Господь посчитает меня взять себе, ну, возьмет, нет, значит нет. То есть для него важнее другое. Он понимает, что Если Господь, допустим, меня не забрал в этой жизни, это не то, что я теперь должен предъявить ему какие-то там требования, ты обманул мои ожидания, все, так сказать, у меня с тобой больше никаких отношений нет. Для преданного наивысшая ценность – это само преданное служение. Если человек имеет своей целью мокшу, освобождение, вот тогда, и как правило тогда, его ждут разочарования, потому что он воспринимает духовный мир как некий курорт. Вот, потому что здесь нужно тяжко работать в этом материальном мире. И преданный, который устал от всего этого, надоело это тело, какие-то болезни, какие-то проблемы, какие-то сложные отношения, то все, плохой климат, еще что-нибудь. Вот, он ожидает Вайкунхи как какого-то вечного курорта. Причем он сам себе может отчет не отдавать. То есть, он совершает преданное служение в надежде, что Кришна когда-нибудь заберет меня на курорт. Вот, и там, конечно, буду заниматься преданным служением, но также я буду вот на курорте, там будет хорошо мне. Нормальная мысль, ничего такого страшного нет. Вот, но подмена понятий иногда присутствует. И вот когда вместо того, чтобы попасть на Вайкунх, он в другое тело попадает или еще что-нибудь такое, вот, спотыкается на чем-нибудь, то преданный может понять, почему Кришна какие-то препятствия и так далее. Вот, Кришна никаких препятствий не чинит. Кришна просто хочет, чтобы мы увидели по-настоящему цель и поняли, в чем она, что цель не в Вайкунхе или еще где-то, а цель в самом преданном служении. Вот. Хотя, конечно же, есть разница служить в освобожденном виде, в духовном мире или здесь. Там, конечно, приятнее и лучше, слов нет. Вот. Но, тем не менее, Верховный Господь оставляет за собой некоторое право решать. Но это делает он не по какому-то там самодурству, извините, а с какой-то определенной целью, которая может быть нам сразу непонятна. Я могу казаться себе вообще вполне нормальным джентльменом с нормальными целями, все хорошо, но Кришна реально знает меня. Он реально знает мои мотивы, он реально знает мои цели. Если я могу обмануть, даже неосознанно, я неосознанно могу обмануть себя, могу неосознанно весь мир обманывать, даже не понимая, что я обманываю. Я могу быть уверен, что я хочу стать преданным слугой, а на самом деле могу хотеть просто какой-то формы освобождения. Не безличностной, конечно, это грустно, Саюджа, это преданный не привлекается этими вещами, но какой-то из форм личностного освобождения. Вот. И это уже немножко меня дисквалифицирует. Вот, в глазах Господа, если он хочет, чтобы я достиг какого-то более высокого уровня, он может дать мне еще один шанс. Например, когда один из близких спутников Господа Читания, Рагунатха, Бата Гусами, куда он там, во Вриндаван, Господи, или куда он шел, не помню. Короче говоря, его сопровождал один такой человек по имени Рамдас Вишвас. Вот, этот Рамдас был великим слугой Господа Рамы, как следует из его имени. И он практически 2-4 часа в сутки повторял это имя, Рам, Рам, Рам. Вот он был очень аскетичным, он готов был служить, он нес поклажу личные вещи Рагунатха Бата Госвами. Он был очень смиренным. То есть по всем внешним признакам он был, можно сказать, идеальным вайшнавом. Такому вайшнаву не дать Вайкунху, это просто, ну, как сказать, как это можно. То есть по всем признакам он был идеальным со всех сторон, знал кучу шастр, то есть все, очень ученый человек, очень чистый, очень смиренный, никакой гордыни, он принял положение слуги, святое имя круглые сутки. То есть кто из нас может на это претендовать? Ну, практически никто. Вот. И тем не менее, когда Рагунат, они пришли к Господу Чайтани, Господь Чайтани очень обрадовался приходу Рагунатхи Бхаты и совершенно не обратил никакого внимания на этого Рамдаса, даже не поприветствовал, как на пустое место на него посмотрел, как будто его и не было. Вот. И там в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что проблема в том, что этот Рамдас внутренне хотел освобождения, более того, он хотел стать сам Господом Рамой, причем этого не осознавал. Понимаете, насколько все глубоко? Он даже сам этого не понимал. А Господь Читание прекрасно это понимал, будучи верховным. И поэтому он посмотрел на него как на пустое место, на этого Рамдаса. Хотя по всем внешним признакам этот Рамдас был вообще таким идеальнейшим, можно сказать, человеком без сучка и задоринки. Никаких к нему претензий невозможно было предъявить. Вот. То есть есть какие-то такие вещи, которые мы не способны в себе и в других разглядеть. Но Господь способен. И вот это вот эти вот как бы редкие ситуации, которые превосходят правила, когда вот здесь Брахмата и говорит, однако иногда праведники попадают в ад, а грешники в рай, и причину этого очень трудно установить. Почему трудно установить причину? Потому что внешне, кажется, причин нет. по всем внешним параметрам должен в рай попасть, а этот должен в ад. Все понятно. Вот. Но иногда что-то такое происходит. Вот это вот иногда, это вот причина, которую мы не можем установить, она лежит очень глубоко в нас, и мы даже не можем докопаться до нее. Но Кришна знает ее. И поэтому не то, чтобы он из какого-то злорадства ставит нам подножку на последнем важном этапе, и мы вместо рая попадаем в ад. Не в этом смысл. А смысл в том, что он хочет вот эти вот последние какие-то моменты и нечистоты, которые есть в нас, но мы их не видим, чтобы мы в конце концов их увидели. Вот. И он, естественно, предоставляет возможность также их увидеть. Поэтому Господь — это не просто тот, кто, пользуясь своей независимостью, может нам, как говорится, жизнь испортить или еще что-то. Он всегда является доброжелателем живых существ. Сухридам Сарва Бутана. Он есть доброжелатель, близкий друг всех живых существ. Вот. Но его дружба нематериальна, он истинный благожелатель. Это обозначает, что он хотел бы, чтобы живое существо полностью избавилось от всех таких негативных вещей. Поэтому его оценка отличается от нашей. И что бы ни происходило в жизни преданного, какие бы, кажется, нелогичные ситуации, он должен понимать все это как волю Бога. Вот, то есть он должен помнить, что Господь участвует в его жизни. Если я занимаюсь преданным служением, значит, можно быть уверенным 100%, что Господь участвует в моей жизни. И те изменения, которые происходят в ней, внешне, иногда благоприятные, иногда неблагоприятные, они все происходят с непосредственного одобрения и участия Верховного Господа. Вот, потому что мы воспринимаем материальный мир как место наслаждения. Мы хотим, чтобы все у нас тут было хорошо. Вот. Но Кришна воспринимает материальный мир как метод исправления нашего сознания. А исправление сознания — это, знаете, такое дело немножко сложное, потому что мы привыкаем к своим недостаткам, и кажется, все в порядке, как у человека, допустим, нарушена осанка, еще что-то, вот он сутулится или там как-то криво ходит, и он сам этого не замечает, он привыкает ко всем этим вещам, ему кажется, что все нормально. Если он пойдет лечиться, ему начнут там, знаете, все эти снимать всякие эти блоки с позвоночника, там эти полностью размассировать все мышцы, там они уже неправильно сформировались. Это очень болезненное дело на самом деле. Есть всякие тренажеры, которые этого человека растягивают как каракатицу в разные стороны. Там одна рука в одну сторону, другую, вот там то все идет, массаж, какие-то спецупражнения. Все это для того, чтобы вернуть ему нормальную осанку, исправить там сколиоз и так далее. Вот. То есть это довольно-таки болезненные штуки. Вот. И мы, вместо того, чтобы их лечить, мы просто привыкаем к ним и сживаемся со своей обусловленностью, и все. Но Кришна не хочет сживаться с нашей обусловленностью, потому что, в конце концов, эта обусловленность отравит нам самим же преданное служение. То есть мы из-за нее вкуса не сможем испытывать настоящий духовный. Поэтому вот эти вот вещи, как правило, они вне сферы нашего восприятия. То есть сами мы себя оценим совершенно иначе, не очень объективно, потому что все-таки мы в гунах находимся. Даже если мы в гуне благости более или менее правильно себя оцениваем, все равно мы далеко не все видим в себе. А Кришна видит все. То есть он смотрит в сердце человека. В сердце человека и видит там абсолютно все. Он увидел в сердце этого Рамдаса, Вишваса, желание освобождение, желание стать Господом Рамой, слиться с его бытием. Вот, и он понял, что этот Рамдас не понимает принципа преданного служения. Он занимается преданным служением как средством для достижения, а цель у него другая, цель у него мокша. Вот. И поэтому для Господа Чайтаньи он был безинтересен совершенно, этот Рамдас Вишвас. Точно так же мы можем не совсем правильно оценивать себя. Вот. Но это, тем не менее, не должно нас особенно загружать, потому что у нас видение Бога никогда не появится. Мы можем, конечно, просить Кришну, чтобы он дал нам правильное видение, правильную самооценку, вот. Но дело не в этом. Все равно мы не можем заменить Бога. Процесс бхакти обозначает, что живое существо, совершая свои усилия, совершая свои действия, в конечном итоге полагается на Верховного Господа, как в 18 главе Бхагавад-гита, он говорит, что бы ты ни делал, во всех действиях полагайся на меня, будь зависим от меня. Вот. А потому что, почему от Кришны нужно зависеть? Потому что он знает лучше. Мы можем знать много, но мы не можем знать всего. Мы не можем знать всего во всех подробностях. Он же знает все и во всех подробностях, в том числе наши интересы, и он добрый друг. В этом, как бы, эти две вещи, они должны быть основой нашего доверия или того, что мы полагаемся на Кришну. Вот даже если что-то происходит не совсем так, как вот нам хотелось бы, по идее чувственного наслаждения, вот здесь говорится, что испытывая лишение, преданный все равно остается невозмутим. Невозмутим означает, что он не возмущается. Вот что такое невозмутим. Невозмутим означает, не возмущается. Обычно, когда нарушается мой план чувственного наслаждения, сразу думают, как так, в чем дело, почему так? А невозмутим означает, не возмущается. И не возмущается почему? Не потому, что он забитый какой-то, тупой такой, знаете, боится всего там слова сказать. Там. Не по этой причине не возмущается. А не возмущается по той причине, что понимает, Кришна знает лучше. Понимаете? То есть другая основа реакции. Я не возмущаюсь не потому, что я дерево тупое, а я не возмущаюсь, потому что я знаю, Кришна знает. Я сделал все, что я мог. Лучше, чем это, я не мог. Вот. Но если, тем не менее, вышло как-то не так, вот, что я хотел, вот, он невозмутимо с еще большим энтузиазмом отдается преданному служению. То есть это обозначает, что высшая ценность для преданного – это сам процесс преданного служения. А плоды могут быть, могут не быть. Трудно сказать. Сейчас такая сложная ситуация, допустим, в Казахстане, я сейчас вот почту получил, их сегодня должны сносить, понимаете? Не просто выгонять с земли, уходите, а их сносить должны. Какое-то им предписание принесли, что сегодня там или завтра, во сколько там 11 часов, приедут бульдозеры, которые будут крушить все там, все эти ашрамы, в том числе и их какие-то там частные домики вообще. То есть вообще какой-то беспредел совершеннейший. Вот как это можно понять? Вот как это можно понять? Преданные полностью, значит, предались, все, они хотят развивать проект, там, Махарадж старается как может, все. И тут вот такой беспредел. Как это можно понять? Я не знаю, что будет. Снесут, не снесут, или там что-то еще произойдет. Вот. Я не знаю. Вот. Но когда мы читаем эти вещи, испытывая лишение, он остается невозмутимым. И с еще большим энтузиазмом отдается преданному служению. Это обозначает, что кто-то может отобрать землю, дом, что-то еще сломать там может, но право преданного служения кто-то отобрать не может. Это так? Так. То есть наши внешние планы могут совпадать с планами Кришны, могут не совпадать с планами Кришны, мы не знаем. Вот. Поэтому вот из этого стиха, из этого комментария следует, что высшая ценность, независимо от внешних результатов, высшая ценность – это постоянный контакт с Верховным Господом и преданное служение во всех обстоятельствах. Во всех обстоятельствах. Преданное служение невозможно уничтожить экскаватором или отменить каким-то там указом какого-нибудь самодура, руководителя или еще кого-то. Эти вещи являются неотъемлемой собственностью души. И они всегда существуют, это вечная ценность. Конечно, тогда можно сказать, ну и вообще, к чему тогда все, к чему нам что-то там строить, там что-то обустраивать, давайте просто петь Хари Кришна и так далее. Отличная идея. Вот, видимо, Кришна больше всего этого и хочет. Но для того, чтобы преданным было лучше петь Хари Кришна, конечно, им нужны и ашрамы, и храмы и так далее. Люди не могут просто в чистом поле постоянно сидеть и петь Хари Кришна. Вот, в Индии, может, это и можно. Вот, и то не всегда. В сезон дождей тоже уже будешь не в поле, а в луже сидеть. Вот. То есть смысл в том, что иногда Господь позволяет каким-то вещам случиться, которые кажутся ну, совершенно как бы, из ряда вон выходящими и не соответствующими здравому смыслу и плану, вообще и идеям преданного служения. Вот. Так мыслит наше мышление в двойственности. Я старался, положьте мне. Мне полагается. Вот так. То есть, главная причина это в оценках, которые вытекают из двойственного мышления. Двойственное мышление это очень большое препятствие. Но мы не можем здесь иметь никакого другого мышления, потому что здесь мир двойственности. Тело и дух, все. Вот тело и дух, два начала, они и обеспечивают двойственное мышление. Эти, все эти изменения постоянно туда-сюда. С одной стороны так, с другой стороны эдак. Ну что делать? Вот. Поэтому в процессе преданного служения да, возникают такие ситуации, когда ну, нет решения в двойственности, ну его просто там нет. Когда Кришна просто выгоняет тебя наверх, чуть ли не метлой, там, чуть ли не экскаватором загоняет в трансцендентное измерение, говорит, иди туда, и там сиди. Души твоей экскаватор не тронет. Вот. Что делать? То есть планы какие-то материальные порушены, какая-то может быть обида, какое-то недоумение, какое-то непонимание. В двойственном уме полная разруха. Дом рухнул и двойственный ум рухнул. Там тоже какие-то пробои на этом двойственном уме. И я опять пытаюсь в двойственном уме какую-то двойственную концепцию послушать. Что если я так, значит будет эдак. То есть какие-то такие материальные причинно-следственные связи строю. Но здесь говорится, что иногда, иногда происходят какие-то такие вещи, причину этого очень трудно установить. То есть этим Брахма указывает на независимую и непостижимую волю Верховного Господа. Дело все в том, что мы, наше видение, наше понимание вещей достаточно ограничены по времени. А вот у Кришны такого нет, поскольку он Кала Пуруша, божество времени, и он обладает видением прошлого, настоящего, будущего, то с нашей точки зрения кажется, что происходит какая-то вопиющая глупость. Может быть. Может быть, Кришна хочет там какой-то коллективной молитвы, коллективного киртана со всего мира, я не знаю, что, чего он хочет. Может, он, может там завтра какое-нибудь великое землетрясение произойдет в этом месте, и он просто хочет убрать туда преданных. Откуда я знаю? Мы же не знаем. То есть он знает будущее, а мы не знаем этого будущего. И поэтому мы смотрим на все эти вещи как-то так сказать, ну, со своей обычной, скажем, такой близорукой позицией. Вот. А Кришна смотрит с абсолютной позицией. И основа нашей преданности – это как бы полная вера. Если я делаю от себя все возможное, то все, как бы ни реагировал Кришна, это правильно. Хотя это, может быть, кажется нам мне нелогично и не соответствует каким-то таким планам здравого смысла. Ну как же так? Мы тут что-то строили, мы тут копали, мы тут делали, мы тут уже обосновались, мы привязались, мы уже корни пустили. Вот как так? То есть через эти ситуации Кришна показывает, что самая главная привязанность должна быть к нему лично и к преданному служению ему. Что касается преданного служения уже в каких-то обусловленных обстоятельствах, строить, сломать, поехать туда, поехать сюда, заниматься тем или этим, вот, это вещи, как бы подверженные в какой-то степени воздействию материи. И поскольку Кришна, в отличие от нас, очень точно и хорошо знает весь материальный мир, его судьбу, что, где, когда должно случиться, что должно быть, чего не должно быть, вот, то вот тут какие-то бывают такие с его стороны реакции, которые нам близоруким непонятны. Вот, и по этой причине мы можем недоумевать или терять веру, или что-то еще такое. Вот, поэтому, как Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуне, он говорит: Арджуна, хотя преданный знает о этих двух путях возвращения обратно, ну, как бы о двух путях выхода из тела при свете, во тьме, он там пишет благоприятное, неблагоприятное время для ухода. Он говорит, это их особенно не волнует, поэтому будь тверд в своем преданном служении, будь тверд в вере. Вот, в вере в кого? В вере в Верховного Господа, что как он сделает, так будет лучше. Понимаете? Вот, для кого-то лучше оставить, кто-то там думает, вот тут Тараяна, когда начнется, тогда я буду умирать. То есть вот с конца декабря по конец июня и все остальное время вообще, так сказать, не моги умереть. Вот. Ну, Шрила Прабхупада стоял этот мир, не дождавшись Тараяны. Что это такое? Нарушение принципа, изложенного в Бхагавад-гите, не имеет никакого значения. Поэтому Кришна говорит, будь всегда тверд в вере. В вере в то, что воля Верховного абсолютна, и он знает лучше. Он не жесток, он не глуп, он не самодур. И его свободная воля, его окончательный выбор – это то, что основывается на каких-то очень глубинных вещах, которые мы не можем понять. Вот. И то, что мы не можем понять, это мы можем просто принять. Вот это и называется окончательная вера в Верховного Господа. Даже если я своим разумом не могу рационализировать все это, не могу осознать чего-то. Понятно, почему не могу? Потому что у меня двойственное мышление, потому что я толком не знаю прошлого, толком не знаю будущего. То есть у меня большие ограничения. Поэтому все мои как бы мысленные упражнения, все то, что мне кажется разумным, неразумным, это проходит в очень ограниченной сфере. С какой-то позиции, да, это кажется какой-то совершеннейшей глупостью, нелепицей, и вообще непонятно что, куда Кришна смотрит вообще, сейчас ашрам будут ломать. Вот. С другой стороны, есть какие-то такие моменты, которые мы просто... на которых мы просто должны полагаться на Верховного Господа. Вот, целая куча разных факторов. Поэтому, совершая преданное служение, занимаясь преданным служением, мы не должны ждать обязательно тех внешних изменений, которые мы предполагаем должны произойти. Конечно, мы не можем совсем жить без планов, какие-то ожидания есть, но мы всегда должны оставлять Верховному Господу возможность проявить его волю, которая основывается на каком-то более глубинном понимании, и эта воля всегда говорит о его доброжелательном отношении. Но мы мыслим категориями тела, мы мыслим категориями чувства наслаждения, поэтому иногда нам его планы не совсем понятны. Вот. Но в этом стихе как раз вот Брахма и затрагивает этот очень важный момент, что мы должны учитывать его также. Мы не должны быть последователями кармы-мимамсы в преданном служении, что вот мне гарантировано то или все, Господь мне обязан что-то. Господь не обязан никому, но все обязаны Господу. Экале Ишвара Кришна Арасаба Брит. Есть только один Господь, Кришна, все остальные его слуги. Все. И эту вещь очень глубоко нужно понять, и через такие ситуации это понимание приходит глубже. Хари Кришна. Вопросы?
У меня вопрос в том, что Рамадас служил защитным преданным.
Кто служил?
Этот Рамадас.
Ага.
Он служил, он должен был, по идее, он получил милость, он служился. Он милость, и он должно сознание было измениться. Так, в крайнем случае, предполагается.
И что?
Тут получается, что никакого там изменения сознания у него не произошло.
Я думаю, что с течением времени изменения какие-то произошли. Просто там судьба этого человека более подробно не рассматривается. Он так, проходной персонаж, который просто пока он сыграл свою роль и показал, как бы на своем примере, что даже идеальная садана не привлекает Господа, если за этим стоит какое-то другое желание. Когда садана к другой садхе, к другой цели ведет. Вот, я думаю, что Рам Дас Вишвас не в таком плохом положении был. И что через какое-то время, вероятнее всего, он очистился и получил милость и так далее. Вот, то есть речь не об этом. Люди такого высокого уровня, конечно же, они никуда не деваются. То есть они могут пройти через какие-то определенные испытания и прочие вещи, но я не думаю, что он там в ад пошел за это или еще что-то, нигде такого нет. Вот это уже из таких, из тонкостей. А когда вы говорите, что по идее он должен был очиститься, вот это как раз и есть, как бы, что мы процесс ставим над волей. По идее он должен был. Если я служу чистому преданному, по идее я должен очиститься. Это процесс. Как правило, так и происходит. Вот. Но если у меня есть другие желания, то это может не произойти. Или это произойдет с меньшей как бы, силой или эффективностью. Понимаете? То есть, опять же, я говорю, вот эти вот как бы клише мышления, говорите, по идее должно быть, значит, клише мышления. Обычно, вот если так, значит эдак. Да, как правило, так оно и есть. Но, тем не менее, элемент независимости в сознании уже остается. Понимаете? Ну.
Да. Но вот в результате, когда общаешься с людьми, кто-то там в мире, и вдруг вот эта вот вся эта вот штука всплывает, оказывается, думаешь.
Какая штука всплывает?
Ну,
смирение?
Все эти качества, гнев там, какое-то раздражение или там.
А, гнев всплывает.
Это самое. И вот кто-то прогневался, по идее, думал спокойно. И у меня вот эти вот качества выплывают, и думаю, какое вредное там. Стоит ожидать, что в конце концов когда-то это изменится.
Может быть, хотя, скорее всего, это вместе с телом и уйдет. Тело, к нему привязан определенный тип психики. Вот. Обусловленность – дело такое очень сложное. Мы ее сами нажили в себе, поэтому мы не можем сетовать, что какой-то гнев к нам прицепился, откуда он взялся. Вот. То есть это проявление нашей обусловленности. Но ваше счастье, что это происходит лишь эпизодически. Что вы так волнуетесь? Вы же не 24 часа в гневе находитесь. Вот. К счастью для вас и для всех. Вот. Поэтому не волнуйтесь.
И еще, братан Кума. Ну, это на самом деле приносит несчастье, да?
Что?
Ну, вот такое, когда вот все это вылазит, понимаешь, что ничего там хорошего нету. Все это, этот Вот такой нехороший. В плане того, что изменить психотип свой, это возможно?
Думаю, что нет. Ну как, можно, наверное, если бхава не зайдет, тогда она вся апрарабдха, палам папам, кутам биджам, палам мукам, тогда да. А до того трудно. Я не знаю. Кришна не призывает к смене психотипа. По меньшей мере, Арджуна он не призывал к смене психотипа. Он не призывал Арджуну стать брахманом. Психотип — это очень серьезно. Просто надо использовать все эти вещи. Это второе тело, понимаете? Так же, как вот тело вы сейчас не можете физическое свое изменить. Ну куда вы его денете? Вот, ну чуть-чуть немножко, но все равно мы вас узнаем в любом случае. Вот. Психотип — это то же самое, понимаете? Куда вы денете его? Нужно душу из-под психотипа вытащить, понимаешь? То есть не смысл не в том, чтобы психотип менять, а в том, чтобы усилить отношение души с Богом, чтобы душа вышла из-под этого психотипа. Тогда этот психотип сейчас не вы будете под контролем психотипа, а психотип будет под вашим контролем. Это означает, что вы эти вещи негативные, которые у вас есть, сможете лучше контролировать. Но психотип останется.
То есть,
вот, например, левая рука сейчас выше правой, а потом правая будет выше левой. То есть руки остались, но местами поменялись, понимаете? То есть сейчас душа находится под давлением психики, под давлением физического тела. Это называется обусловленность. Душа покрыта определенным типом психики и тела, обусловленная душа. А когда душа освобожденная, даже находясь в этом теле, благодаря связи с Богом, она занимает главенствующее положение. Как говорится, предстает во всей своей славе. Как в Шримад Бхагаван говорит, тогда он видит, что господином является душа. Это конец второй главы «Божественное служение» в первой песне. То есть душа остается в этом же теле и в этой же психике. Но теперь не психика и не тело контролируют душу, а душа контролирует психику и тело. Понимаете?
То есть углубить...
Усилить связь с Кришной. Да. Духовная сила. Кришна предлагает Арджуне победить вожделение как? А он говорит, вообще-то вожделение — это непобедимый враг.
Да.
Он говорит, но можно победить как? При помощи духовной силы.
То есть углубить духовную практику, да?
Ну, можно так сказать.
Да?
Ну да.
Или как-то по-другому.
А как по-другому еще? Есть основные процессы бхакти, просто совершенствоваться в них, вот и все. Так возрастет духовная сила. И поэтому, хотя ваше тело и психика останутся, но теперь не они вас будут контролировать, а вы их. Душа вернется на место господина. Что? Ну а как вы предлагаете? Как вы думаете, внешность ваша изменится или что? А? Почему он должен? Думаете, что должен? Ну а где это написано? В какой шастре? Давайте посмотрим, где написано это все. А? Как? Качество меняется.
На примерах, которые можно посмотреть.
На примерах можно посмотреть. Ну, смысл в том, что какие качества? Качества души проявляются, да? Ну вот. То есть душа вышла из-под обусловленности, и теперь она проявляет свои 26 качеств.
Я тоже за то, что меняется.
Что за то?
Что не меняется.
Не меняется, да? Ну вот, голосованием решили, что не меняется.
Духовный учитель, он тоже чувствует, как бы знает, с каким активом служит ему ученик. Вследствие этого тогда у Рам, как я не помню, когда Рамдас, да?
Рамдас.
Не изменилось. То есть внешне было вроде аскеза, там какое-то там действие, но тем не менее он милости духовного учителя не получил. Вследствие его учителя.
Ну да. Изменение сердца обозначает переход с позиции чувственного наслаждения на преданное служение. Вот что такое изменение сердца. Вот это изменение сердца.
Если ученик это делаешь после воли, это один эффект. Если это делаешь просто чувство долга, это другой совершенно.
Естественно, мотивация влияет. Еще что-то?
должны ли мы вообще какой-то анализ производить, когда что-то не получается, например, ферма на Казахстане, или просто должны принимать следствие своего собственного мышления?
Нет, ну мы должны, конечно, мыслить, для чего нам мозги даны, собственно говоря, разум. Конечно, должны мыслить, но также мы должны быть готовы к тому, что не все будет понятно. Вот если мы делали все правильно, никаких ошибок, в общем-то, не совершали, если. Если мы совершали ошибки, Кришна не применет нам их показать. Вот, что это вот твоя ошибка, теперь пожинай плоды. А если человек, допустим, мы все просмотрели, ну нет ошибок, ну что такое, ну кажется, нет. Только вот какая-то там демонические чьи-то там желания там, и так далее, прочее. Вот, ну, тогда мы должны понять, что значит Кришна что-то хочет другого, или какое-то что-то должно такое произойти, что не умещается в нашей голове, но вот это его воля. Анализировать нужно, но опять же говорю, что мы не всегда сможем понять. Да. От неинициированных преданных он не принимает служение. Вообще не принимает. Угу. Тогда мы должны рассмотреть, что такое инициировано. И из чего складывается инициация. Тогда почему Рупа Госвами говорит, что сначала необходимо принять духовного учителя еще до инициации. Гуру Падашрая. Без инициации. И почему мы повторяем мантру до инициации? Почему мы должны предлагать Кришне пищу до инициации? Почему, если он не принимает? Все дело в том, что у каждого, кто занимается преданным служением, есть духовный учитель, у каждого. Мы можем пока быть не связаны с духовным учителем инициацией, как таковой. Вот. Но инициация, она из нескольких этапов состоит. И первый этап инициации – это когда мы принимаем шикшу, понимаете? Потому что смысл дикши или посвящения в шикше. Если человек не следует шикше, то он не сможет получить дикшу. Иначе почему тогда мы вообще смотрим на преданного и говорим, рекомендовать его или не рекомендовать? Почему? Если вообще он не совершает никакого преданного служения, просто пришел с улицы, говорит, дайте мне посвящение. Он говорит, ну, пожалуйста, на. Вот, то есть такого же не происходит, понимаете? То есть мы должны посмотреть на него, посмотреть на что? Не просто какого цвета у него глаза или там объем кошелька. На это же мы смотрим. Мы смотрим, а насколько он искренне служит Кришне. До инициации. То есть смысл в том, что когда человек попадает в общество вайшнавов, он уже принял гуру. Вы можете не иметь еще инициации. Но если вы читаете книги Шрилы Прабхупады, принимаете все то, что там написано, значит, что вы приняли учителя, гуру Падашаям. Вот. То, что вы склоняетесь перед Богом, это что, вам самому в голову такая идея пришла? Нет. Это вы приняли наставление учителя. То есть без шикши мы не можем совершать преданное служение. Даже если мы еще не получили дикшу, но сам факт, что мы совершаем преданное служение, уже обозначает, что мы приняли шикшу. А шикша от кого исходит? От учителя. Поэтому мы приняли учителя. Понимаете? Другое дело, что существует формальное закрепление этого уже, когда учитель уверен, что да, ученик твердый, хороший, все нормально. Тогда уже как бы дается посвящение. А сам факт, что невозможно начать преданное служение без шикши, без наставлений. А наставление исходит от гуру. Значит, мы приняли гуру, раз мы совершаем преданное служение. И Кришна принимает. Вот. Но он ставит определенные условия. Я, допустим, не инициирован, но я предлагаю Кришне пищу через Шрилу Прабхупаду. Все. Таков закон, понимаете? Иначе вообще получается это как бы два таких контрастных полюса. Либо я как бы вообще не служу, а Кришна начнет... Что служить, если Кришна не принимает, да? Ну что служить, раз Кришна не принимает? Либо я полностью предаюсь. А такого не бывает, что я вообще не служу, а потом полностью предаюсь. То есть процесс перехода. И вот этот вот процесс начальный, когда мы знакомимся, слушаем, пытаемся, учимся всем этим вещам, это есть процесс необходимый, подготовительный процесс. Как же это Кришна не будет принимать? Он принимает, потому что мы приняли гуру, мы приняли наставление. Еще нет формальной инициации официальной. Но раз мы следуем этому, мы же не сами додумались, мы узнали, услышали, значит приняли наставление гуру. Смысл гуру – это шикша. Не то, что я дикшу получил, мне там мантру в ухо прошептали, четко передали, я побежал вообще. И больше его ни до, ни после не слушаю. Теперь я инициированный. Смысл инициации в том, что я принимаю наставление, воплощающее жизнь. То есть смысл дикши в шикше. Понимаете? Иначе, как что Кришна говорит – прими гуру, да, тадвидхи пранипатина парипрашнина севе упадикша упадикшянти тегенам гайна статва даршина. Они видят истину, Они дадут тебе наставление. То есть там хотя слово дикша в самом тексте упадикшьянти тагьянам, а Прабхупада не переводит, что он даст тебе посвящение. Он даст тебе знание. Он даст тебе знание. Потому что смысл дикши в передаче знания. Понимаете? Дикша. Дивья гьян, папася сангшаям. Получаем духовное знание, избавляемся от грехов через не просто через какой-то формальный процесс, а через процесс следования. Последний.
А наши планы могут совпадать с планами Господа и также могут не совпадать. И, допустим, в каком-то начинании не сопутствует успех. Можно ли сказать, что это симптом того, что вот это мое действие совпадает с планом Господа?
Ну, отчасти да. Хотя какие-то планы долгосрочные, они могут сначала быть очень вдохновляющими, все может получаться, а потом может все забуксовать. А может наоборот. Сначала ничего не получается, а потом вдруг раз и пойти. И, например, от того же Прабхупады мы это видим. Каким энтузиазмом он основал эту лигу преданных в Джансе в 1953 году. Потом бум, и все, крышка. Сразу легко пошло. Помещение нашел, куча людей, там все. А в Америке ничего не пошло сначала. Ну ничего не пошло, он уже уезжать собирался, понимаете? А потом вдруг раз и пошло. Поэтому трудно говорить об этих вещах. Что вот начало обязательно, хорошее начало обязательно является гарантом конца. Иногда так, иногда не так. Но здесь вот двойственное мышление. Главный враг. Ну ладно. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Прабхупада, Ки Джай.